Здравствуйте. В программе «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня мы говорим о выборах в Москве и о новой волне мигрантофобии в России в связи с выборами мэра столицы. У нас в студии лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов и доктор социологических наук, директор Центра этнополитических исследований Института социологии Российской академии наук Владимир Мукамель. Ведет передачу Михаил Соколов. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 222 12. Пожалуйста, это телефон бесплатный для всех регионов России. Вы можете также послать смс-сообщение с вопросом на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте начнем с политики, с выборов. Владимир, вы заняли как политик какую-то такую особую позицию. То ли Прохоров вас опередил с тем, что не надо участвовать в выборах мэра, то ли вы опередили Прохорова. Тем не менее, было бы интересно услышать вашу позицию по отношению к выборам, которые теперь называют выборами Сергея Собянина.
Нет, мы не считаем, что не надо участвовать, как раз наоборот. Мы всех призываем обязательно прийти и проголосовать. И особенно, что важно, сейчас муниципальных депутатов независимых, которые готовы подписаться за независимых кандидатов в мэры, сделать это обязательно, потому что будет очень плохо, если будет такая привычная линейка из вот этих навязших, надоевших старых блюд, там СР, КПРФ, ЛДПР и там действующий мэр, да. А нужно, чтобы был кто-то еще, иначе действительно это все будет довольно блекло, скучно выглядеть. Вот мы сейчас стараемся, в том числе и силами наших муниципальных депутатов, помочь независимым кандидатам. Мы просто не стали участвовать сами, как партии, выдвигать своего кандидата, потому что там, на наш взгляд, какое-то излишнее столпотворение получилось. Там
27
полезные...
человек, по-моему.
Ну, все, кому не лень, да, пошли подавать документы. Вот мы так не работаем. Мы в Москве работаем профессионально и на долгосрочной основе. Мы нацеливаемся на выборы следующего года в Мосгордуму. Я думаю, это был бы просто идиотизм, если бы наша партия полезла еще со своим кандидатом. Мы лучше поможем каким-то другим, которые в состоянии будут собрать муниципальные подписи.
Ну, а вы решили, кому помочь? Там вот есть такой демократический кандидат Митрохин, есть демократический кандидат Навальный. У вас, кажется, там 10-15 депутатов есть, которые на вас ориентируются?
У нас примерно 22 человека вот в районных собраниях, на которые нас ориентируются. Из них четверо состоят в партии, остальные там мы им помогали, когда они избирались, и они так ориентированы на работу с нами. Я могу честно сказать вам, что вот так мы ни на кого не давим, и люди принимают решения сами. Но по факту получается, что большинство из них подписываются за Митрохина просто по одной простой причине. Они видят его наиболее реальным кандидатом. Скорее всего, именно он из всех независимых соберет нужное количество подписей, по крайней мере, больше всех. И ему явно есть что сказать по городским проблемам. Он давно, много лет занимается Москвой. Мы далеко не совсем согласны, что он делает, но перспектива в этой кампании как себя проявить серьезно у него есть. Поэтому люди подписываются в основном.
Да, Владимир Ильич, вот как социологу, вам было бы интересно заниматься московскими выборами, скажем, опрашивать людей о проблемах, которые их волнуют, или, скажем, о рейтингах кандидатов? Есть что-то такое, чтобы вас могло привлечь в этой кампании?
Ну, меня привлекает в этой кампании то, что вот множество новых кулинаров, которые готовят блюда, о чем говорил Владимир, они стараются подперчить свои продукты. И меня беспокоит то, что вот обсуждение ксенофобных настроений идет полным ходом. И тон этому задал нынешний временно исполняющий обязанности мэра. Ну, а дальше уже подключились все, кому не лень. Я не слышал ни от одного депутата, который бы открестился от этого. И понятно почему. Потому что электорат будет поддерживать эти лозунги. У нас общество ксенофобное, в Москве тем более.
А почему в Москве тем более? В Москве же живут культурные, интеллигентные люди, театры, кино снимается и так далее, столица, можно сказать. Почему же эти люди одновременно оказываются ксенофобами? Что, кстати, опросы по этому поводу говорят?
Ну, вы знаете, это действительно интересный вопрос. Ну, во-первых, не все люди, не все москвичи у нас столь благостны, как вы описали. Это раз. В Москве живут разные.
Но возможностей в Москве все-таки больше, чем в любом другом городе России.
Возможностей
больше.
Может
быть, с Петербургом только.
Вот что интересно, это то, что ксенофобное настроение поддерживает не только нижние слои, как это, по идее, должно быть, но и те, кто состоялся. Вот это второй кластер поддержки ксенофобных настроений.
Вот Владимир Милов состоялся, а они теперь поддерживают борьбу с мигрантами. Был замминистра, а теперь борец с нелегальными этими злодеями, да?
Ну, а что тут ксенофобского я не вижу? Мне кажется, коллеги, вы немножко смешиваете разные понятия. Что такое ксенофобия и что такое вопрос с мигрантами, которые в Москве стал...
Вы же их хотите не пустать в Россию, они работают, а вы
частично не пускать, а тех, кого пускать, кто реально приезжает сюда работать и хорошо работать, пускать их по рабочим визам, так как это делают во всех цивилизованных странах с конечным сроком действия, отработал, езжай домой, никаких тебе родственников, друзей, знакомых кролика. Ну, просто ни одна цивилизованная страна вот так вот не делает, по какой миграционной политике там вы не пройдите.
Хорошая
там,
оговорка.
От
да.
Израиля до
Дедушкина
США.
Дедушкина оговорка про цивилизованную страну. Россия цивилизованная страна?
Россия, ну, вроде как мы по всем нашим там чаяниям стремимся в цивилизованный мир, и, по крайней мере, чтобы выглядеть цивилизованной страной. Но если посмотреть на другие страны с высоким уровнем жизни, где люди достойно живут, то там везде довольно жесткая миграционная политика в отношении слаборазвитых стран третьего мира. Там, скажем, в таких странах, как в Израиль, например, она супер жесткая. Там вот сейчас идет один из больших скандалов.
Ну, у них
скандалов.
С мигрантами все в порядке со своими.
У них очень много трудовых мигрантов, но только они приезжают на жестких основаниях регламентированных. У них сейчас один из больших скандалов, который левацкая пресса там раздувает, это довольно жесткие формы депортации детей мигрантов. Мигранты находятся там на законных основаниях, работают, а вот детей их оттуда, в общем, довольно резко вышвыривают, потому что они не имеют таких прав.
То есть вы к этому и призываете?
Нет, я просто к тому, что, например, очень многие из государств, которые, скажем, наша московская очень культурная интеллигенция, которая ходит в театры и называют цивилизованными, они проводят действительно жесткую политику. И вот такого, чтобы, скажем, безвизовый въезд для жителей Таджикистана и Киргизии нет ни у одной из стран золотого миллиарда.
Ну, там у них всем, есть всем свой Таджикам Таджикистан, надо получать... своя Киргизия,
и
только
там
они
тоже
по-другому называются.
И там тоже есть виза.
Да, ну, да, если Владимир, вы пожалуйста. Позволите.
Конечно.
Во-первых, визы никому еще не помогали. Хочу заметить, что у Соединенных Штатов с Мексикой визовый режим. Но там миллионы мексиканцев проживают нелегально.
И периодически их амнистируют, кстати
да,
говоря.
Да.
Вот сейчас снова будут амнистировать.
А во-вторых, не надо сравнивать мигрантов в Западной Европе и в России.
А почему?
Потому что там они приезжают не работать. Они приезжают жить на социальное пособие. Mm-hmm. В России социальное
пособие
нет.
Вы получите?
И не... Они приезжают работать. Они приезжают зарабатывать. И сказать, что безработица среди мигрантов сколько-нибудь существенно, я бы очень поостерегся.
Да, вы знаете, вот я недавно, например, был на одном круглом столе по этой проблеме, где выступал один из представителей мигрантской диаспоры, конкретно таджикской. И эта диаспора, она в прошлом году, вот прошлым летом, написала официальное письмо товарищу Путину, президенту Российской Федерации, с просьбой ввести визовый режим.
Я догадываюсь, почему.
Потому что как раз там вот эти люди приводят очень высокие оценки цифр, а вот тех, кто приезжает в Россию на заработки, но заработков не находит и начинает слоняться просто,
просто
так.
Просто они борются за столбы в какое-то место,
ряду
они
оценок,
борются против конкурентов.
По ряду оценок, ну, возможно, это и так, да, это как бы их внутренние дела, меня это не касается.
Но они втягивают но вас в эти дела.
Они, вот эти представители официальных диаспор, сами дают
я
такие
знаю,
цифры,
что...
Я ну, тоже
это,
не знаю.
Это некоммерческие организации, которые заняты...
Например,
я могу сказать, есть, в частности, такая некоммерческая организация «Таджикские трудовые мигранты». Вот ее представитель там говорил. Так вот, по разным оценкам, примерно до половины людей, которые приезжают сейчас, вот в последние пару лет в Россию, они в итоге не находят здесь себе постоянного применения, перебиваются в лучшем случае случайными заработками, сваливаются в криминал, наркотики и так далее. Поэтому
цифры есть?
Это глубокое заблуждение цифры о том, есть. Что... сейчас да, можем поговорить о цифрах, да, но это глубокое заблуждение, тезис о том, что все они приезжают сюда работать. Значительная часть из них приезжает сюда непонятно зачем.
Часть?
Значительная часть, это вот, я уже сказал, по ряду оценок, это до половины людей, которые въезжали в последние годы. Как вычислить цифры? Да, это там отдельная сложная проблема, но, грубо говоря, методология следующая, что мы примерно можем оценить, сколько в той же Москве есть реальных рабочих мест, даже в теневом секторе,
которые
есть по оценкам.
Ну, Собянин сказал, у нас 200 тысяч легальных рабочих мест для мигрантов.
Вот смотрите, вот,
что, конечно, выглядит
да хорошо,
смешно.
Нет, их больше, этих рабочих мест, да? Ну, давайте просто я методологию говорю вам. Вы можете сами, вот, кто интересуется этой проблемой, заняться, да? Сравните, ну, просто разумную какую-то численность рабочих мест, которые мигранты могут занять, и сколько людей приезжает в крупные города, прежде всего в Москву. Вы увидите, что разница близка к кратной.
Если вот вы пройдете история по Московской области, Володь, вы увидите, что практически, ну, в каждом поселении сейчас работают в летний сезон вот эти самые бригады мигрантов, и не только из Таджикистана, но и из Белоруссии, и Украины, и Молдавии,
и строители. А я могу
сказать
две вещи, Миш. Первое, вот если говорить о визуальных ощущениях, да, то, во-первых, давайте вот все, кто видел, как работают мигранты, согласимся с тем, что большинство из них работает на работах, которые носят временный характер. Временный характер — это значит что? Ты отработал там месяц или два на стройке, потом ты должен искать, бегать работу, у тебя постоянного заработка нет. Это первое. А второе, давайте не базировать эти разговоры на визуальных ощущениях. Давайте все-таки
вот
анализировать
Владимира
цифры.
А вот мы Владимира Мукамеля и спросим о цифрах, собственно. Да?
Ну,
есть позиция.
Есть цифры, есть оценки, которые сделаны и нашими специалистами, и еще более достоверно сделаны таджикскими специалистами. Я хочу заметить, что вот эти представления, что они приезжают на 2-3 месяца для того, чтобы заработать и уехать, это представление 90-х годов. Ситуация изменилась.
Я не так говорил. Они как раз приезжают и остаются, не имея конкретной работы. Вот в чем проблема.
Я понимаю. Да, так вот. Сейчас основная часть мигрантов, это которые находятся здесь практически постоянно, не выезжая годами. Угу. И вторая значительная часть, это так называемые циркулярные мигранты, которые уезжают там раз в год. Сезонных практически нет. Вы говорите о стройках. Да, действительно, кончился один объект, есть другой. Но там уже сформировались практики, когда есть посредники, заинтересованные в том, чтобы этот мигрант ни минуты не стоял. И кончился один объект, находится другой. Мы искали вот эти цепочки посредников. Ну, самая большая цепочка — это было 14 посредников, где были представители всех национальностей.
Да, вот интересно все-таки вернуться к московским выборам и к тому, что в своей программе говорит мэр Москвы Сергей Собянин. И будущий, видимо, мэр, раз это выборы в кавычках досрочные. Как мэр Москвы я буду добиваться запрета на въезд в Москву и Россию мигрантов без заграничных паспортов и правильно оформленных въездных документов. Что уже звучит забавно, да? Собянин обещает, что мигранты, нарушающие правила пребывания, будут выдворяться из страны с досрочным запретом на въезд. Ну, по-моему, это и так делается. Он планирует сократить использование неквалифицированной рабочей силы в городском хозяйстве, в том числе в системе ЖКХ, и так же считает необходимым закрыть стихийные рынки. Но оценить вот последние два тезиса могут, опять же, жители Москвы, что там произошло с рынками и что там в системе ЖКХ, кто убирает улицы. А как вам программа Сергея Семеновича Собянина?
Я, во-первых, категорически не согласен с тезисами, что там все уже решено, он уже будущий мэр. Слушайте, ну не надо быть стадом.
Это даже Михаил Прохоров сказал, а он богаче нас с вами.
Михаил Прохоров — это человек, который постоянно сливается отовсюду. Его почему-то считают политиком по какому-то недоразумению, да,
а в общем-то... Об этом и есть его политика.
Вот я у себя в Твиттере, когда он провел свою пресс-конференцию, я написал, что если ты машешь крыльями, но не взлетаешь, то ты не птичка, а курица.
Зато
вот,
он ее мобиль делает.
Это как бы первый момент, поэтому мало ли что сказал Михаил Прохоров. Надо идти и голосовать. Нельзя быть стадом, нельзя позволять из себя делать стадо, нельзя допускать, чтобы эта монополия была точно такая же, как 20 лет при Лужкове у нас было, да. Поэтому надо обязательно идти на эти выборы и показать, что власть вовсе не так контролирует нас всех, как она думает. Это первое. Второе, что касается заявления Собянина. Ну, это демагогия чистая, потому что вопрос простой. Уже очень многие силы политические, которые поднимают эту тему, они говорят о простом инструменте, который применяется во всех развитых странах. Это визы, да, рабочие для стран с бедным населением, с низкоквалифицированной рабочей силой. Визы. Это не значит, что мы отказываемся от таджиков рабочих.
А вот есть квоты. А вообще обязательно таджиков, а белорусов?
Украинцы.
Сейчас
украинцы.
Мы обсудим. Вот давайте я готов конфигурацию стран обсудить.
Вы все время какие-то такие вот.
Потому что в Белоруссии намного более квалифицированная рабочая сила, чем в Таджикистане.
Так. В Таджикистане. А кто-нибудь, кто нет, столкнулся с белорусской бригадой и пострадал, но он скажет, что нет.
Бригады бывают разные. Бригады вот и в России бывают ужасные.
Это точно.
А вот если вы в целом
нет
будете оценивать,
хуже подмосковного мужика,
если вы будете
говорил.
В целом оценивать уровень социально-экономического развития, там образования и квалификации населения в Белоруссии, то это на несколько порядков выше, чем в Таджикистане. Я думаю, вы не будете с этим спорить, да? Так вот, здесь вопрос простой. Мэр, Мосгордума, подконтрольная партия «Единой России», внесите закон в Госдуму в порядке права законодательной инициативы, которая у них есть, внесите закон о визовом режиме и денонсации соглашения о безвизовом въезде, которые установлены с этими странами и ратифицированы.
А вы прочитали последствия?
Пока что, конечно, я могу вам их рассказать. Так. Как только вы это сделаете, значит, вы покажете, что вы действительно готовы с этой проблемой бороться.
Военные вот эти всякие, базы России будут вот эти всякие, из этих стран.
Сейчас расскажем про военные базы. Да. Вот эти всякие суррогаты, которые там предлагаются типа в виде загранпаспортов, это ничего не меняет, по какому документу
ездят. Ну, почему?
Уезжают,
по загранпаспорту все ездят.
В любом случае, Миш, визы влекут за собой нормальное обустройство границы с Казахстаном.
Сколько стоит?
Если вы несколько миллиардов долларов, это намного меньше, чем мы тратим на всякие идиотские мегапрожекты, стадионы. Ну, там
дорога
и так далее.
В Казань, например, железная, очень хороша.
Кто пересекает границу Казахстана?
Так вот, вопрос...
Они же летят сюда.
Собянину вопрос простой. Если ты хочешь показать, что ты реально хочешь решить проблему, визы вводи. Если ты визы не вводишь, то это получается, что ты не Собянин.
То есть он же хочет, чтобы убирали улицы. Сегодня не хватит людей убирать улицы там или там обслуживать вас в каком-то ресторане.
А почему? Если, например, приезжает из того же Узбекистана, там 70 тысяч человек в год на работу. Так. Почему нам не издать 70 тысяч рабочих виз с конечным сроком действия,
а если 700
по окончании которых это уже многовато будет. У нас нет такого спроса на рабочие места. Просто физически нет.
Да ну что, а почему вы должны решать, или чиновник, какой спрос на рабочие места?
Так, а
вот
сегодня,
посмотрите, 60% вот этих людей работает в частном секторе. Слава
по
богу,
факту,
не под контролем государства.
Сегодня
вы
по факту это решает чиновник.
Или вы нацилиберал?
Миш, по факту сегодня это решает чиновник. Сегодня.
Владимир, для вас что важнее? Либерализм или национализм?
Миш, вы задали вопросы, я отвечаю последовательно. Да?
Последовательно.
Первое, по поводу решает чиновник. Решает чиновник сегодня худший из возможных форм, который называется абсолютно коррупционный механизм разрешения на работу.
Он пришел, получил разрешение, заплатил деньги, купил патент.
Заплатил деньги, купил, дал взятку, ему дали
разрешение. Зачем взятку? Купил патент.
Если не дал взятку, соответственно, тебе не дали. Да?
Так.
И визы – это совсем другой механизм. Ты даешь заявку.
Ты даешь взятку дипломату.
Визу, ты платишь установленный для всех единый размер, допустим, на границе за трудовую визу. Сдаешь экзамен по русскому языку, и вперед ты здесь приехал и можешь.
Ой, тут ЕГЭ сдают за деньги, знаете
чем
как?
Эта система,
вы хотите,
чем эта система хуже действующей? Действующая система разрешения на работу действительно коррупционная и ужасная.
Так,
визы не позволят
можно,
никому можно из чиновников
Владимир
насиловать
Мукамель,
здесь этих
вам
мигрантов.
Ответит.
Да. С разрешением на работу давайте оставим в сторону. Но,
нет, ну сказано, коррупционные механизмы.
Секундочку. Есть миграционные карты. Чем миграционная карта хуже визы? Нарушение сроков пребывания идет и там, и там.
Тем, что безвизовая система, я вам объясняю, в чем разница. Безвизовая система наделяет граждан этих стран правом свободного въезда на территорию Российской Федерации по их желанию. Визовая система... Ну, так вот, это сейчас и есть, и это проблема. Да.
А в чем проблема?
А проблема в том, что они, например, приезжают и слоняются здесь без работы. Мы обсуждали об этом в начале программы. Еще раз, я вам называю цифры. Несколько сотен тысяч человек совершенно точно здесь не имеет постоянной работы из тех, кто из мигрантов, которые находятся в Москве.
Просто можно я реплику, чтобы потом объявить? Я к тому, что я езжу по Ярославскому шоссе, и я вижу, что стихийный рынок, который там существовал из тысяч человек, в общем-то, схлопнулся, ну, может быть, до сотни, до десятков людей, которые... Может быть, он сдвинулся куда-то еще, но факт тот, что то, что было раньше, я не вижу. Я напомню нашим слушателям, у нас в студии Владимир Милов, партия «Демократические выборы России», Владимир Мукамель, доктор социологических наук, специалист по этническим проблемам и миграции. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. 8-800-222-12, смс плюс 7-903-743-2801. Ну, вот, если можно, Владимир, продолжить.
Есть еще второй аспект. Почему-то все говорят о введении виз с государствами Средней Азии. А у нас после Узбекистана на втором месте идет Украина.
Это Узбекистан что? Или Таджикистана?
Узбекистан, конечно.
Узбекистан на первом месте.
На первом месте, на порядок. Из Узбекистана сейчас порядка, чтобы не соврать, более 40% всех мигрантов.
А потом Украина сколько?
А потом Украина. С Украиной сложнее, среди них больше нелегалов. Они визуально неотличимы от принимающего населения. Так вот, это что? Мы дифференцируем одни равнее других? С Украиной мы вводим или нет?
Здесь очень просто. Если вы посмотрите, например, по тем же данным Росстата, то 70% приезжающих на территорию Российской Федерации это граждане государств в Средней Азии и Южного Кавказа. Все вместе. Их там несколько стран. Определенное
количество. То есть у вас какой-то российский подход. Нет, вот вы все время отделяете Среднюю Азию и Кавказ.
Смотрите, я вам только что объяснил про Белоруссию.
А Кавказу тоже виза?
Южному Кавказу, да.
Это всему?
Да, всему.
Грузия, Армения, Азербайджан.
Да.
Или исключение.
Да, 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 да. Всему Южному
всему.
Кавказу. Да.
А за что?
Вот смотрите,
а
я вам объяснил очень простую формулу, да, критерий. Вот когда мы разговаривали про Белоруссию, есть общая оценка средней квалификации уровня образования населения в этих странах. Вы посмотрите Human Development Index.
Вы хотите сказать, что в Грузии народ не образованный?
Ну что ты перебиваешь меня все время?
А
посмотрите Human Development Index.
Так.
Посмотрите всякие... Есть куча разных данных на эту тему, которые вам покажут, да, что у нас проблема состоит в следующем. Что последние 15 лет у нас рос спрос на квалифицированную рабочую силу в экономике. На низкоквалифицированную он не рос. В этом секторе в него заталкивают в это бутылочное горло все больше и больше народу, да, который избыточен там. Там нет такого спроса на низкоквалифицированную рабочую силу. А вот квалифицированная, она не может приезжать из Таджикистана и Узбекистана. Там ей неоткуда взяться.
В Таджикистане,
а вот из Украины
был, например, авиационный завод, который работает.
А
вы
вот
хотите сказать, что
Украины,
там неквалифицированные люди работают?
Из Украины и Белоруссии может. Есть квалифицированные люди в Средней Азии, ограниченное количество. Пусть приезжают по рабочим визам. В целом, все, кто оттуда едет, это люди с крайне низкой квалификацией.
А почему вы...
Миш, а неужели вы будете с этим спорить? Вот можно я разверну немножко? Неужели вы считаете, что оттуда едут какие-то страшно образованные там, программисты,
например,
пилоты самолетов там, и так далее?
Которые приехали из Средней Азии. Я могу ссылаться только на личный опыт.
Так,
да?
Очень хорошо. Очень хорошо. Вот я вам приведу, например, миграционную политику Канады или Австралии. Да? Когда там есть конкретный запрос на высококвалифицированные профессии, да, вы сдаете экзамены, баллы, вы берете обязательство, что вы там в Австралии, например, 5 лет отработаете учителем в школе в Дарвине, и вас будут контролировать, насколько качественно вы работаете. Если вы работаете, вы получаете гражданство. Да? Если есть какие-то замечательные, талантливые врачи и учителя в Душанбе, замечательно, пусь едут по такой системе.
Пока они вступают в российскую армию.
Когда они приезжают просто так,
со
своими всеми тюками сюда, извините, и родственники всех везут. Но мне кажется, это немножко перебор.
Вот опять, что мне приятно, что вы, конечно, говорите про HDI, да, вот этот вот коэффициент, а не меряете черепа, но что-то такое российское все-таки в этом есть.
Это
вот
не
когда
российская,
вы отделяете, но когда сказать. Вы отделяете одну часть бывшего Советского Союза, вам скажут, и другую часть, условных славян и условных неславян, понимаете?
Михаил, вы же были, я думаю, во всех этих странах, или, наверное, почти во всех, да?
Не повезло.
Ну, я был почти во всех этих странах. И я могу вам сказать, что разница в уровне социально-экономического развития, в уровне образования, в культурном уровне, она бросается в глаза. Да?
Ну, то-то дворники нужны с высоким культурным уровнем.
Я могу сказать вам другое, что нужна автоматизация вместо дворников. У нас недостаточно техники, например, той же снегоуборочной во дворах. Бобкетов у нас просто нет. Малой техники у нас просто нет. При этом 15 таджиков с лопатами. Вот и вся наша модернизация.
Сергей Семенович, подождите.
Вот либеральная интеллигенция московская у нас везде привыкла призрак расизма искать. Скоро с таким делом у вас здесь будут таджикские исламские кварталы, которые будут вам новогодние елки запрещать на Красной площади.
Будут
вот
таджикские
узнаете,
кварталы в Москве?
Вы знаете, я что-то не заметил, чтобы эти кварталы формировались, потому что сама застройка многоэтажная, она как-то не способствует формированию.
А социальное жилье не дают?
Я хотел бы поспорить с одним тезисом, Владимир, по поводу того, что нам нужны только квалифицированные. Да ничего подобного. Обследования предприятий, которые проводятся, они свидетельствуют о том, что нам нужны высококвалифицированные и неквалифицированные. И главное, я не понимаю, вот есть плохие, грязные плохо оплачиваемые, неконкурентоспособные рабочие места. Почему мы хотим, чтобы эти места занимали россияне, высокообразованные?
Вот смотрите, посмотрите, я вам очень советую. У нас был где-то месяц назад в Гайдар-клубе дебаты с Капелюшниковым из Высшей школы экономики, вот ровно на эту тему мигрантов, и там вот все эти стереотипы он озвучил, да. Значит, у нас потребность есть не в неквалифицированных рабочих, а у нас есть потребность в автоматизации тех сфер, где сегодня применяют неквалифицированный труд. Я подтвержу этот тезис многочисленными исследованиями, которые показывают, что у нас уровень автоматизации там, в той же торговле, в том же ЖКХ, там, в той же уборке дворов, крайне низкий. Опять же, это даже визуально можно видеть. Еще раз, я вам привожу простой пример. Дворовая техника, техника по уборке дворов зимой, она практически отсутствует в городе. А это все убирается вручную лопатами.
А в Париже?
Съездите в страны Северной Европы, вы увидите эти бабкеты в огромных количествах, которые там есть.
Согласитесь, что есть достаточно большое количество
резервы,
отраслей труда, которые не автоматизируются.
Сейчас мы поговорим об этом. Просто
давайте,
коллеги,
те же дворники и так далее.
У нас есть огромные резервы для повышения производительности труда и автоматизации в низкоквалифицированном секторе. Мне кажется, это тезис, с которым просто трудно спорить даже обычному человеку. Да?
Не окупается.
Про бизнес, Миша, ты тоже спрашивал. Я хочу сказать простую вещь. У нас была похожая дискуссия в конце 90-х годов, когда бизнес повально не платил налоги, да, и говорил, что если вы начнете с нас их собирать, то мы все умрем. А у правительства, соответственно, не было...
Многие умерли, могу так вам сказать. А некоторые умерли недавно,
начале,
когда повысили социальные льготы,
когда Касьянов, взносы. Когда Касьянов был премьером, и никто не повышал налоги, налоги снижали. Да. Был найден компромисс. Мы вам налоговое бремя снижаем, и тогда оно очень сильно снизилось на бизнес. И это был факт медицинский.
Отлично.
Но вы за это начинаете налоги платить, потому что не платить нормально.
А почему
нормально.
Вы не хотите ту же схему
сейчас
применить
ровно
к
такая же,
людям, которые
вот,
приезжают сюда работать?
Сейчас такой вопрос о бизнесе, о предпринимателях. С предпринимателями точно такая же история. Конечно же, им выгодно эксплуатировать абсолютно грошовый рабский труд. Не платить, кстати говоря, страховые взносы, потому что на мигрантов они не платятся, они платятся только на граждан России. Да? Конечно, им рабский труд эксплуатировать выгоднее, чем автоматизировать, вкладываться в автоматизацию своего производства, там, закупку техники. Но это ненормально. И мы в разговорах с бизнесом, кстати, на этих дебатах в Гайдар-клубе, там были предприниматели, это было, они прям говорили, да, это правда, да. Это неправильно то, что мы делаем, но нам выгодно эксплуатировать рабов.
Вы
знаете, в 21 веке нельзя эксплуатировать рабов.
Владимир.
Нужно все-таки двигаться в другую сторону.
Владимир, но я хотел бы... Я видел эти дебаты, точнее, я читал стенограмму. Я хотел бы обратить внимание, и это подтверждалось нашими обследованиями, работодатели говорят, мы готовы привлекать нелегалов, платить гроши на разовые работы, там, где нет ответственности работника. А как только возникает ответственность работника, то мы всегда предпочтем мигранта, потому что он более дисциплинирован, более
легальный.
Вот это не важно. Это первое. И второе, я хотел бы обратить ваше внимание, что, по сути дела, без всякого оформления на тех же рабочих местах работают и россияне. Неформальная занятость у нас цветет пышным цветом именно на тех рабочих местах,
вот, где работают. Владимир, я хочу вам сказать простую вещь, что визовый режим, рабочие визы для стран, например, жителей Средней Азии, они ничему этому не противоречат.
А знаете, мечта москвича? Знаете, мечта москвича? Визовый режим с другой Россией.
Можно я вопрос задам? А что вы так хотите с Украины визу вести? Где проблема?
Равный подход.
Нет, я спрашиваю. Нет, вас только задаю вопрос.
У нас что? Есть какой-то там большой очаг инфекционных болезней, которые в России из Украины заводится.
Так.
Это, между прочим, огромная проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, вот в этих странах Средней Азии, там одна из самых неблагополучных ситуаций в мире по инфекционным болезням.
Так,
преступность.
Еще?
Преступность, коллеги.
Так.
Вот давайте сейчас поговорим там об этих цифрах, если вы хотите. У нас в течение этого полугодия прорывались, как вулкан, да, там, извержение, да, различные данные, которые вообще-то официально скрываются, но вот разные начальники там, то есть в СИН, то есть в МВД их озвучивали, что половина изнасилований в Москве, это приезжие из Средней Азии, половина, примерно 15% убийств. у нас мог бы быть там существенно ниже уровень тяжких преступлений.
Вот по Московской области я только что видел, 7% преступлений это люди, которые не имеют российского гражданства. 7%. Много или мало, пусть кто-то решает.
Здесь есть очень простая история про эти 7%. 7% это абсолютно заниженная цифра.
Ну вот, то, что вам не нравится, то занижено.
Потому
что,
Миша,
вам нравится,
очень
вы используете.
Простая история. Преступность фиксируется как преступление, совершенное иностранцем, только если это в суде доказано, есть приговор. А если это глухарь, и он уехал к себе на родину и там скрывается, то
так
ничего.
Так мы и тоже не знаем.
Поэтому у этой преступности высокая латентность. Но как только эти данные оперативно прорываются, вот устами этих чиновников,
опять это все
видно, что проблема есть.
Вилами на воде.
Вы знаете, если уж говорить о преступности
так
в Москве...
Давайте рассекретим эти данные.
Они висят на сайте МВД.
Вот этих секретных
17% совершается преступлений в Москве иностранными гражданами. 17%.
Это из раскрытых и доказанных.
Да. Сейчас,
надо говорить о достоверном.
Секундочку. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что милицейские начальники, вообще наши начальники, научились говорить. К ним не придерешься. Они говорят, половина преступлений совершается приезжими, мигрантами. Ну, приезжие – это не обязательно иностранцы. Мигранты, они включают и внутренних мигрантов. Еще Пронин говорил, да, совершается половина преступлений, но не надо думать, что это иностранцы. В подавляющем большинстве это жители окрестных областей, недавно вышедшие из мест заключения.
Владимир,
так
есть,
что, видите, тут со статистикой как-то оно плоховато. Вот давайте мы еще
не,
один
не, подождите,
тезис.
Вот, коллеги, давайте
я хочу про программы Собянина.
Я хочу просто уточнить этот момент. Да, значит, здесь ситуация простая, что есть уже конкретно озвучиваемые цифры именно по приезжим из Средней Азии. В связи с тем, что эта проблема приобретает особую остроту в Москве.
Замечательные люди. Что Сергей Семенович Собянин, что вы с вашей партией, что более крутые русские патриоты.
Мы
да?
просто видим, что эта проблема
вы
реально волнует.
Вы просто создаете новый образ врага.
Миш,
вот и все.
Это вот либеральная интеллигенция.
Помогаете власти.
Из своей биологии,
власть,
что это мы что-то создаем.
Создает
а
разные образы врага.
Вы выйдете на улицу,
а вы работаете
к обычным
на
людям
таким
и спросите их, что их волнует. Это вот в вопросах, например, того же любимого интеллигенции Левада-центра. Очень четко видно.
Так.
Какие проблемы волнуют
какие
москвичей?
Проблемы?
Миграция в топе. Еще 5 лет назад ее там
правильно,
не было.
Правильно, если рассказывать по телевидению.
В спальных районах поживите и походите по улице и посмотрите там, что там мальчишки играют в футбол, ни одного русского слова не слышно. То же самое перед входом в местный супермаркет стоят люди, которые по-русски вообще
да
не говорят.
Да в Париже тоже есть проблемы.
Ну так вот, у нас еще 5-7 лет назад такого не было. Понятно, что люди беспокоятся.
Знаете, бремя распавшейся колониальной империи это, к сожалению, вот такая беда.
Очень мало какие колониальные империи вот так вот брали и завозили все
знаете,
это
ну,
дело к себе.
Посмотрите на всю Европу. Они все многонациональные. Ну,
и с этим связаны огромные проблемы.
Есть проблемы
доходя
и в России.
До того, что крупнейшие европейские лидеры начали говорить о том, что политика мультикультурализма была ошибкой,
вот,
и
вот,
пора
вот,
ее
Сергей
сворачивать.
Сергей Семенович Собянин, людям, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая культура, лучше жить в своей стране, поэтому мы не приветствуем их адаптацию в Москве. Я считаю, что, скорее всего, это сезонные рабочие, которые, поработав, должны ехать в своим семьям, в свои дома, в свои страны. А вот мне еще понравился тезис, о чем говорит Собянин. Мы вытесняем незаконную торговлю в городе и закрываем рынки. Вот мигранты и уезжают в соседние регионы. То есть задача значит, мэра – это вытолкнуть со своей территории этих людей в соседний регион.
Я, кстати, категорически не согласен с ним по рынкам, потому что как раз, на мой взгляд, сворачивание мелкой торговли в городе, она как раз бьет по именно нашим мелким предпринимателям в большей степени, чем по мигрантам. Мигранты,
то есть вы
они...
готовы давать квоты и визы для работы на торговых предприятиях?
Один из пунктов нашей программы, в том числе на выборах Мосгордумы, следующий. У нас 6 приоритетов в городе. Один из них – вернуть мелкую торговлю в город. Это ненормально, что сейчас нечего, там не, очень трудно стало купить себе что-то, там, когда вдруг там
еще
поздно
хорошо,
вечером вам надо становится.
Еще хорошо бы 100 тысяч человек из тюрьмы выпустить, которые сидят по предпринимательским статьям, а выпустят только 10. Да?
Ну, безусловно, если вы про амнистию предпринимателей про амнистию, в том виде, как она принята, она, конечно, в кастрированном виде принята, но она должна быть более серьезным видом.
Да, так вот, о культурном вот этом вот аспекте. Вот Владимир раздражает, что где-то говорят не по-русски, а в Татарстане тоже, между прочим, говорят не по-русски, или, например, в Дагестане говорят не по-русски. Вы за что? Чтобы эти территории тоже вытолкнуть? Понимаете, когда вы начинаете бороться вообще с теми, кто выглядит не так, как такой вот мистический славянин, да, вы, в конце концов, выталкиваете из России и Кавказ, и Татарстан, и так далее. Знаете, русские патриоты, они много сделали для распада Великой Империи.
Ну, послушайте, Миша, здесь ситуация очень простая. Вот вы там привели Татарстан, Дагестан в пример. Там говорили люди в большом количестве не по-русски давно, много лет, всегда. Да? Здесь вот такого наплыва миллионов чужеземцев, которые вообще плохо знают там, наш образ жизни, да,
чужеземцы никогда не было. Для среднестатистического москвича, извините, как это, белой расы, да, если уж так грубо выражаться, для него вот этот чужестранец – это человек с российского Кавказа. Понимаете? Вот вы начинаете бороться с человеком из Средней Азии, а он начинает бороться с человеком, который приехал с Северного Кавказа.
Ничего
вот результат
похожего,
вашей политики.
Похожего по масштабам миграции с Кавказа нету. Здесь речь идет реально.
А ксенофобия это поднимается?
Приезжие сегодня по Москве, приезжие из Средней Азии представляют у себя намного более серьезную проблему, потому что их в разы больше.
А в чем проблема-то? Вот они работают, они ходят по улицам, они работают в магазине. Объясните мне, в чем проблема для вас? В том, что они говорят, не все говорят по-русски, или в том, что они выглядят как-то по-другому?
Проблема в том, что этот процесс их приезда сюда, он приобрел совершенно уже абсолютно неконтролируемый характер. И люди беспокоятся по поводу разных угроз с этим связанных.
Какие угрозы?
Преступность – это одно, нагрузка на соцсферы – это другое.
С преступностью надо бороться вообще.
Нужно слушать мои цифры, а не успокаивать себя тем, что это приезжие из Белгородской
области.
Мы знаем,
как лучше, мы знаем, как надо. Это
мы
уже проходили.
Понимаете, я как раз предупреждаю вас о проблеме, которая становится с каждым годом, очевидно, все более серьезной. Вы сидите, два уважаемых человека, меня отговариваете, что проблема не существует, ее придумали.
Не, я не говорю, что она не существует.
Коллеги, я не собираюсь вас
разубеждать.
Если вы считаете, что это все расизм, и эту проблему не надо решать, продолжайте считать. Но я политик, который вынужден реагировать на запросы своего населения. Я считаю, это запросы озабоченности справедливы.
Знаете, я знаю,
что
один из наших с вами знакомых, Володя,
люди боятся
это выгодная тема. Вы играете на выгодной
люди
теме.
Боятся детей,
а другой либеральный
школы.
Политик мне сказал, знаете, я не буду обсуждать тему миграции, там, с Миловым дискутировать или с кем-то еще, потому что это невыгодная тема. Эту тему выставляют точно так же, как борьбу, я не знаю, там, с сексуальными меньшинствами или там запрет на критику каких-то действий стран антигитлеровской коалиции. Чтобы я, либерал, сказал непопулярные вещи. Я лучше помолчу, что я говорю.
Вот
да?
Вы знаете, ничего,
то есть вы затыкаете рот тем, что идете...
С сексуальными меньшинствами нет. Сексуальные меньшинства – это абсолютно надуманная проблема, которая в Российской Федерации не существует.
Так, это приятно слышать.
А вот мигранты – это действительно проблема, которая вызывает огромное напряжение в стране, создает проблемы. Мы за то, чтобы политику в этом отношении ввести в упорядоченное, управляемое русло. За то, чтобы не отрицать...
Коррумпированный чиновник?
Мы будем управлять. Мы баллотируемся в Мосгордуму ровно для этого. Чтобы получить там фракцию и вносить законы, которые призваны эту проблему решать.
Проблема-то в правоприменении.
Отрицать это под лозунгами там, ксенофобии и расизма, это значит, что нашим людям делать только хуже.
На самом деле проблема в другом. Мы живем в мобилизационном обществе. Но сейчас власть меняет свое отношение. Ей недостаточно вот этих врагов, этих. Каждый день рождаются новые враги.
Вы, кстати, тоже враг.
И в этом плане
мы на войне каждый день.
И в этом плане форматируются новые солидарности. Сегодня это этот фронт, завтра это единство, послезавтра это наши местные борцы с гомофобией. А борцы с ксенофобией — это все. То есть, наоборот, борцы с мигрантами, да. Это все.
Мигрантофобы.
Я боюсь, что вы идете на поводу у властей, втягиваясь в этот поток, который раскалывает общество, в котором есть люди, придерживающие разных ценностей, разных солидарностей. И в этом плане, Влад,
Миша меня знает уже много лет. Я не особо когда давал кому вести себя на поводу, да? Я наоборот многих вокруг заставлял у меня идти на поводу. Поэтому то, что мы, Миш, вот ты думаешь, нам приятно всерьез об этой теме разговаривать? Потому что вот вся, например, вся либеральная публика поливает нас нехорошими субстанциями уже несколько лет после того, как мы начали говорить об этой теме, мою партию, да? Это очень неприятно выслушивать.
Но вы такую позицию выбрали,
да? Мы правильную позицию выбрали. Мы выбрали позицию в интересах нашего народа.
А вот давайте мы народ спросим. У нас вот звонок есть из Читы. Виталий, пожалуйста, Виталий, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот Михаил Соколов все время спрашивает, в чем проблема. Я вот хочу его спросить, может ли он такую ситуацию себе представить, когда вот, допустим, он на своей должности получает какую-то зарплату, живет по европейским стандартам, там, получает зарплату, платит за детей, там, за СО, за коммуналку, все. А потом приходит какой-то человек и говорят, мы вас увольняем, вот этот вот человек будет получать в 3 раза меньше, и мы в ваших услугах не нуждаемся. Потому что надо понять, что есть большая категория людей, населения, россиян, у которых не то, что не квалифицированная работа, но такая работа, как штукатуры, там, я не знаю, там еще кто-то, кто получает за нее какие-то деньги, они хотят тоже жить.
Вадим, а можно уточнить, кто в Чите занимает рабочие места граждан России? Китайцы?
И китайцы, и таджики, и узбеки. И они гораздо меньше получают. Им платят гораздо меньше.
Все, понял. Значит, тема понятна. Да. Я вас понял, значит, тема понятна. Меня, кстати, увольняли, было такое. Значит, Владимир, пожалуйста, вот действительно, есть проблема? Мигранты занимают рабочие места граждан России, граждане России страдают. Вот если бы Владимир сказал, что есть такая проблема, я бы ему не задавал всяких хитрых других вопросов.
А с этой проблемой сталкиваются те работники, которые занимают самые низкоквалифицированные рабочие места.
О чем сказал Виталий?
У них, да, это возможно проблема. Но вот сейчас мы проводим обследование именно этих рабочих мест. Оплата одна и та же. Продолжительность рабочего дня, конечно, у них выше. Ведь,
а вы вот не забываете сейчас про откаты? Вот, скажем, дворники в Москве, известная тема, что они просто выгодны тем, что расписываются в ведомости за одну сумму, а получают другую.
А если бы на этом рабочем месте работал москвич, вы что думаете, ему кто бы эти 50 тысяч показал?
Ну, вы за 8 тысяч москвича.
Это чисто коррупционное.
Нет, здесь...
сейчас, секунду.
Вот это тезис о том, что они вытесняют с рабочих мест, он в какой-то степени опровергается обследованиями. Вот Фонд общественного мнения провел очень масштабное обследование, опросил почти 25 тысяч россиян. Вот каких мигрантов вы бы согласились, чтобы вы жили в вашем городе? Кто вам нужен? Вот дворники, неквалифицированные, это свыше 60% говорят, да, эти нужны. А высококвалифицированные нужны 2-3%. По той простой причине.
Конкуренты.
Конкуренты. Конкуренты. А они прекрасно понимают, что они не пойдут на эти.
Из Америки он нужен?
А мигрант из Британии, из Америки, даже если он ультраквалифицирован, он вынужден через такой геморрой, я извиняюсь, проходить, чтобы получить русскую визу. Русская виза одна из самых сложных в мире.
Да, очереди я видел, вы посольстве.
Да, поэтому то, что мы мучаем реально квалифицированных менеджеров из этих стран, там в том числе, вот, ну, там, на чем Сколково построено, например, одна из вещей, на то, чтобы облегчить им въезд.
Ну, уже Сколково, кажется, закончилось.
Да, но как бы такое косвенное признание, что у нас в отношении европейцев и американцев действует ультражесткий визовый режим. А таджики, пожалуйста, вот нормально это или нет? Я про зарплаты и рынок труда. Очень простую вещь могу сказать, что, конечно же, там есть то, что называется демпингом и недобросовестной конкуренцией. Потому что, во-первых, еще раз повторяю, на них не платится соцналог. А во-вторых, они готовы жить по намного более низким социальным стандартам по сравнению с традиционными вот русскими жителями. Да?
И обеспечивать рост российской экономики, там, да, ВВП, и
Миш,
так 1,5%.
Еще раз, я тебе про налоги сказал. Можно, например, уклоняться от налогов и обеспечить рост российской экономики. Но это не неправильно. Нельзя уклоняться от
ну,
налогов.
Уклоняются
налоги
и
надо
другие.
Снижать, но их надо платить.
Да?
То же самое с мигрантами. Их можно использовать.
Процедуры упрощать, а вы их усложнять хотите.
Так это упрощение по сравнению с действующими разрешениями
я
на работу.
Я представляю,
Миш.
Какая
это
кормушка
упрощение.
Будет создана российским МИДом
кормушка
в этих
сегодня,
странах.
Кормушка
там
сегодня
будут созданы аккредитованные, я вам рассказываю, будут созданы визовые центры, аккредитованные агентства, специальные, значит, конторы по приему бабла за этот самый экзамен
того, чтобы,
по русскому языку.
Того,
и я вас уверяю, этот денежный поток хлынет этим замечательным
для
людям
того, чтобы
в карманы.
Этого не было, надо не за Путина и Собянина голосовать, а за Милова и демократический выбор, чтобы политики приходили к власти, которые не будут этого допускать. Вот чего надо делать. Да? Не надо мне рассказывать сказку, что
роль личности
у нас
в истории.
Вот это политики, вот которые предлагают ответственные решения каких-то вопросов. Да? Когда у нас все сводится к разговору, а ничего все равно не выйдет, потому что своруют, а потому что коррупция. Миша, это несерьезный разговор. Если вы хотите вот при нынешних властях, так они никогда ничего не сделают.
Я
хоть
просто
так, вот
вижу,
по-другому.
Что произошло в странах с опережающим развитием, опережающим Россию. К сожалению, от этих проблем уклониться не
удалось. У всех этих стран визы со странами третьего мира с низкоквалифицированной
облегченный, рабочей силой. Облегченный разнообразный режим со странами, входившими в колониальную империю. И британское содружество, и французское содружество, пожалуйста.
Это одни это... из неудачных примеров. Например,
но это для вас
государство Израиль, которое больших успехов, кстати, достигло в экономическом развитии, там такая жесткая миграционная политика, да, что наши,
для одних жесткая,
наши
для
детские
других...
предложения по сравнению с израильской миграционной политикой, это просто вот детский сад.
Ну, у них нет проблем с притоком населения, правда? Приезжу.
Ну, у них работают люди,
а россияне, за которых столько боролся ельцинский в поздний и путинский режим, так называемые соотечественники, да, что-то они не поехали на территорию нынешней России из Прибалтики, они поехали, если уж кто поехал, то в Западную Европу, а те, кто в Средней Азии, вот уже, наверное, не выманишь,
и
остались.
Мы компенсируем это массовым завозом таджиков.
Мы компенсируем недееспособность российской экономики, это правда.
По-моему,
но
она очень дееспособная. Производительность надо повышать. У нее низкая Производительность
ну, можно повышать в тех случаях, когда в этом заинтересован работодатель. Будут у него условия? Конечно. И он пойдет по тому пути, который повысит эффективность
а пока
труда.
Не закрывают
а если это невыгодно?
А если перед ним альтернатива? Лопатами, ну, нет. Вы знаете,
альтернатива? Либо 50 рабов с лопатами, либо разоряйся.
Я считаю,
50 рабов с лопатами – это не продукт нынешнего режима вот во главе с Владимиром Владимировичем Путиным?
Ну, безусловно. Так этот же режим, он упирается всеми когтями, там, ногтями, зубами, чтобы только не вводить визы.
Так у него же геополитические амбиции.
Это вы думаете, что мы у них
визы
на поводу идем?
А
они сопротивляются категорически. Они будут отстаивать безвизовый режим как последний бастион, потому что им это удобно, избиратели. Они все голосуют за Единую Россию. Они сейчас им упрощенное гражданство всем хотят давать, да?
Всем?
А для них они же зарабатывают миллиарды сверхприбыли на эксплуатации этого рабского труда. А вся их там коммунальная, строительная и прочая мафия, да? Конечно, этому режиму выгодно, чтобы все было, там, граница была виза-фри. Это понятное дело.
Господин Милов жестко путает понятие русские и россияне. Русских нет и не может быть в природе. Поэтому голосовать за демократический выбор, как россиянка, я не буду, пишет Любовь из Калуги. Видите, вот человек верит в концепцию плавильного котла, а вы русский националист.
С концепцией плавильного котла,
правильно.
Миш, с концепцией плавильного котла просто наберите в гугле такую вещь, температура плавления, и вам выдаст статью, которая покажет, что у разных веществ и металлов абсолютно разная температура
плавления.
Но это плавления,
вы как инженер,
да? Там, где свинец плавится, то платина еще долго-долго плавиться не будет. Поэтому плавильный котел, это, к сожалению, красивая метафора, но не работающая, потому что мы видим, что во многих странах, где очень много мигрантов приехало из других культур, они вовсе не выплавляются там. Они образуют гетто, они занимаются экспансией своей культуры.
По-разному. Посмотрите на Соединенные Штаты.
Когда Ангела Меркель говорит, что мультикультурализм не работает, ну вот это уже ультрасерьезное признание.
Знаете,
она-то умеренная
да,
мейнстримовая политика.
Вы знаете, вот это апелляция к Саркози, к...
Но они же правые, они правые, они свои.
Они осуждают конкретные практики мультикультурализма. Но идеологию мультикультурализма никто из них не подвергается
сомнению.
Ну, потому
что это очень опасно сейчас на Западе, но это первый шажок. И я думаю,
давайте
что будет продолжение.
Еще звоночек возьмем. Да. У нас из Астрахани звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вот, знаете, возникает такая историческая ассоциация очень интересная. Вот распад Римской империи. Вот Рим, это Москва, Третий Рим. Сидит у нас император. и ленивое население, которое работать не хочет и получает халяву этого императора, избирает, потому что работает очень мало людей, вынуждено нанимать варваров. Варвары пришли в Рим, не надо ссылаться на Саркози, лучше посмотрим на Цезаря, там еще на кого-то, на римских императоров. Мы знаем, к чему это привело. В армии вот таджики служат. Вот абсолютные провинции у нас есть около этого Рима. Например, как в Риме была Панония, например. А у нас Татарстан, Чечня. То есть не возникает такой аналогии?
Да, наверное, возникает, потому что... Да, я понял вас. Наверное, даже, может быть, возникает. Вот у Владимира Милова есть такой коллега по партии Кирилл Родионов из Института Гайдара. Он вообще предлагает Россию разделить на 20 русских республик. Видимо, борется за единство.
В независимой газете написал, почитайте. Она такая дискуссионная, но реально
мы, может, с ним обсудим
очень, очень свежий интерес. Зовите его в эфир, да.
Да, так вот, Римская империя как раз на провинции распалась. Вот вы разделите ее, придете к власти, разделите ее на 20 русских республик.
Слушайте,
и будет наша 20 таких европейских
наша
государств.
Наша империя уже распалась.
Так.
Не надо пытаться собирать обратно
раз?
То, что уже утекло. Да? Вот смотрите, союз с нынешним Таджикистаном, нынешний Таджикистан, это даже совсем не то, что было в составе Советского Союза. Это просто совсем другая страна. Вот.
Когда вы боретесь с миграцией в Средней Азии, вы выталкиваете из России Кавказ, скажут вам.
Это отдельная большая тема с Кавказом. Мы сейчас говорим сегодня о Средней Азии. С Кавказом.
На Кавказе. Нет, это есть... связано.
На Кавказе есть свои немножко другие проблемы.
Я чувствую,
проблемы,
это ваше, да, уязвимое место.
Не, пожалуйста, давайте обсудим. Хотите обсудить Кавказ?
Времени
у нас
мало.
Есть время? Давайте,
времени
Миша, я готов отдельно прийти поговорить о Кавказе. У меня есть статья, наберите в гугле, совсем другой Кавказ. Статья Милова, да, вам сразу выдаст ссылку. Там есть целый набор
есть
рецептов, что с Кавказом.
Я
было.
Хочу сказать, что
конечно,
просто меня интересует такая тенденция интересная. Тоже социологи заметили, что лозунг «Хватит кормить Кавказ» поддерживает меньше, чем лозунг «Хватит кормить Москву». Вот мы вроде о выборах в Москве заговорили, а на самом деле в России к Москве очень такое подозрительное отношение. Как вы это прокомментируете, Владимир?
Это всегда было. Это всегда было, потому что Москва выделялась на фоне других регионов, других городов. И вообще наше общество дефектно сегодня. Уровень межличностного доверия минимален. Уровень институционального доверия минимален. В этих условиях вот эта ненависть, сегодня это Москва, завтра это Кавказ, а может быть одновременно, выплескивается время от времени.
Мне кажется, что просто, знаете, вот когда мы говорим об этих проблемах, они, может быть, и проблемы, но цели какие-то немножко ложные. Понимаете, вот когда начинают обсуждать проблему Москвы, а в ней там слишком много мигрантов или еще что-то. Ну, вот если взять только Москву, например, то оказывается, что вообще проблему Москвы решить невозможно в нынешнем состоянии, когда работает этот финансовый пылесос, все ресурсы стянуты на столицу, финансовый централизация пылесос, да, и так далее.
Мы, кстати, поддерживаем лозунг «Хватит кормить Москву». Кстати говоря, его и много москвичей, я уверен, поддержит, потому что у Москвы, как у города, тоже забирают огромное количество налогов в федеральный центр, и все это способствует этим олигархам, Ротенбергам, неравенству и так далее. Это не нравится людям по всей стране, в том числе, конечно, теми, кто живет за пределами Москвы. Налоги регионам, в том числе и Москве, как городу, надо возвращать. Это вот неправильно сделано было при Кудрине, что централизовали
эту фискальную...
Так вот, в том числе они потому и нищие, что у них отбирают деньги. У нас, представляете, такие регионы, как Самарская область, можете себе представить, стала регионом-реципиентом. Была донором, перестала быть донором. Ну что это? Это идиотская, ненормальная система. Налоги в регионы надо возвращать.
И не только в регионы, но нужно...
На муниципалитеты?
Главное, местное
самоуправление. Обязательно,
100%. Вот еще проблема.
Видите, мы нашли консенсус.
Так может быть, вот местное самоуправление и местные сообщества и должны решать эти вопросы? Какие квоты нужны, сколько людей должно приехать и так далее. Не чиновник в министерстве по делам миграции, а вот ниже.
Обязательно, Миш, поэтому мы выступаем за то, чтобы эти вопросы решались в рамках открытой демократической дискуссии. Мы готовы свою позицию доказывать, но мы принимаем и уважаем другую. Мы не обзываем там тех, кто против виз, там, то, что они как бы против интересов русского народа. Да? Это вы нас обзываете расистами. Поэтому давайте уважать друг друга, вести цивилизованный разговор о серьезных проблемах, которые волнуют людей.
Вот это действительно проблема взаимоотношения местного населения и мигрантов, проблема их интеграции. Они их возможно решать только на уровне местного самоуправления. Надо компетенции передавать вниз. Но, к сожалению, наше устройство не позволяет этого. Нужен гражданский контроль над этими процессами. А где наше гражданское общество?
Где гражданское общество?
Конечно, надо передавать компетенции вниз, а вопрос не в гражданском обществе, вопрос в политике. Когда люди перестанут себе вот эти суррогаты изобретать в виде гражданского общества и начнут наконец голосовать за независимых политиков, которые предлагают альтернативу.
А есть что-то такие?
Да вот мы, вот я сижу здесь.
А другие?
Пожалуйста, выбирайте любых, приглашайте их всех на дебаты, давайте мы с ними померяемся там идеями, у кого чего есть, да, и так далее. Вот так должна строиться нормальная демократическая процедура. Тогда мы выберем в итоге тех, кто сможет работать и проблемы решать.
Спасибо. Сегодня в программе «Лицом к событию» были лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов и доктор социологических наук Владимир Мукамель. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Слушайте «Радио Свобода».